пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер», с нами сегодня Константин Симонов, политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения.
И проректор финансового университета еще, да, тоже спасибо. Важно. Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948, телеграмм для ваших сообщений. «Говорит Москобот», смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем с того, что 8 государств ОПЕК+, договорились об увеличении добычи нефти в июле текущего года на 411 тысяч баррелей в сутки. Показатель превышает темп, который был обозначен ранее, 130-140 тысяч бочек в сутки, значит, это в месяц. И возникает вопрос, а что это даст, и самое главное, почему такое вот консолидированное решение было принято?
Ну, на самом деле, действительно, этот вопрос весьма значим. Почему? Потому что Россия тоже член ОПЕК+, и член вот этой восьмерки, которая обсуждала свои собственные добычные истории, и все это, конечно, может повлиять и на уровень цен, и, собственно, на объем добычи, в том числе российской, и это не вопрос только про финансовое благополучие наших нефтяников, ну и, как вы знаете, все-таки нефтегазовые компании активные плательщики денег в федеральный бюджет, поэтому этот вопрос напрямую влияет на толщину наших с вами кошельков. И поэтому он не праздный, это не просто какая-то деловая сводка там, с далеких бирж, которые вроде бы нас с вами, простых людей, не касаются.
Целиком
нет,
полностью
нет,
касается,
целиком
конечно.
И полностью касаются. Я, честно говоря, все-таки надеялся, что Минфин опубликует статистику нефтегазовых доходов за май, но, к сожалению,
пока нет
на сегодняшнее утро. В следующий раз к этим цифрам можем вернуться, но они уже такими свежими не будут. Наверное, завтра-послезавтра эта статистика выйдет. Но, тем не менее, тут не надо быть серьезным прогнозистом, чтобы сказать, что, конечно, в мае наши нефтегазовые доходы сильно упадут по сравнению с апрелем. Там есть и налоговая специфика, связанная с тем, что у нас есть такой замечательный налог, НДД, налог на дополнительные доходы. Он достаточно важен в рентных сборах, но он платится не каждый месяц, а поквартально, причем там есть определенная специфика, скажем, в марте и апреле этот налог платится, хотя он поквартальный, но друг за другом два платежа, а потом пауза. Май-июнь будет пауза, следующий в июле будет, поэтому тут просто технически при любой цене на нефть, нефтегазовые сборы в мае будут ниже, чем в апреле. Это просто технически так. Но и цены на нефть действительно сократились не только на российскую, но и на мировую. Вот я свежую статистику смотрел по Бренту. Собственно, цены за май упали на $3.6 за баррель. То есть в этом плане сокращение заметно. И вот тут решение ОПЕК+, точнее, даже восьмерки в ОПЕК+. Ну, я не буду радиослушателей утомлять техническими деталями, но просто действительно получается, знаете, как такая сложная история. Почему? Потому что есть ОПЕК, как мы знаем, там давняя организация, куда Советский Союз еще звали, куда он не вошел. Есть ОПЕК+. То есть, собственно, это значит ОПЕК плюс несколько стран, которые в ОПЕК не входят, но мы уже почти 10 лет живем вот в этих непростых отношениях с нашими партнерами. ОПЕК, первая сделка была заключена в декабре 2016 года. Мы выходили из нее в начале 2020 года, это знаменитая ковидная история, потом вошли во вторую сделку, потом она трансформировалась. А вот в 2023 году, год на самом деле начинался очень тяжело. Почему? Потому что в конце 2022 года вступили в силу европейские ограничения, эмбарго на поставку сырой нефти, потом с февраля 2023 года эмбарго на нефтепродукты, ценовой потолок тогда же запустили, и плюс к этому мировые цены на нефть тоже начали снижаться, и нужны были тоже дополнительные решения, и тогда в рамках ОПЕК+, появились новые ограничения, а потом внутри ОПЕК+ появилась еще вот эта большая восьмерка стран, То есть получалась такая достаточно запутанная ситуация. То есть что такое ОПЕК+? ОПЕК+, то есть это объединение нефтедобывающих стран, которые договариваются о взаимных квотах. Ну, то есть, грубо говоря, каждая страна говорит о том, вот у вас такие пределы есть добычные. И не все, честно говоря, соблюдают. Это тоже отдельная как бы тематика, соблюдается так, квоты или нет. Но дело даже не в этом. Дело в том, что внутри ОПЕК+, появилась вот эта восьмерка, которая взяла на себя дополнительные самоограничения. Такая тоже интересная формулировка. То есть квоты, например, российские, а Россия тоже член этой восьмерки, поэтому мы и говорим об этом, есть квоты у каждой страны, но вот эта восьмерка говорит, а мы добудем еще меньше. То есть мы на себя взяли самоограничения. Самоограничения, на самом деле, большие, там, на 2 миллиона баррелей в сутки. И вот те решения, о которых вы сказали, свежие, оно уже третье вот такое решение. Речь идет о как бы ускоренном выходе из самоограничений, так скажем. То есть большая восьмерка решила, что сейчас вот тот момент, когда можно подобывать больше, снять с себя вот эти самоограничения, и вот три раза уже решено нарастить добычу в рамках снятия самоограничений на 411 тысяч баррелей в сутки. Ну, считайте, суммарно уже 411 на 3, считайте, 1,2 миллиона баррелей в сутки.
А надолго это?
Мы убрали.
Как вы думаете?
Хороший вопрос. Почему? Потому что, на самом деле, действительно, вот тут тоже вопрос, насколько эти решения негативно повлияют на цены. Ну, когда я говорю негативно, я, естественно, с российской стороны на это смотрю, ну, чтобы понятно было, потому что если
нам
бы, наверное, был какой-нибудь бельгийский эксперт, он бы, наоборот, считал. То есть я имею в виду, что чем дороже, тем лучше, так скажем, для простоты. Поэтому негативно означает, не опустятся ли цены на нефть из-за такого рода решений. На самом деле, я считаю, что сейчас... И мне кажется, что, кстати, ОПЕК+, и вот эта великолепная восьмерка думает примерно так же. Сейчас главным все-таки трендсеттером, так скажем, то есть человеком, который в наибольшей степени влияет на колебания цен, является, нравится нам это или не нравится, господин Трамп. Вот, потому что именно его действия, заявления, обещания, они крайне сильно оказывают воздействие на спекулятивный рынок.
Так.
И мне лично кажется, что вот эта восьмерка, она пытается как бы под Трампа подстроиться и вписаться в какие-то его яркие заявления, когда, собственно, их собственные действия уже не так, на самом деле, эмоционально оцениваются спекулянты. Причем что интересно, эти действия Трампа или вокруг Трампа, они могут быть как бы как негативными, так на самом деле позитивными. Что я имею в виду? Вот первое решение о вот этом ускоренном повышении было принято 2 апреля. Но кто забыл, именно в ночь с 1 на 2 апреля Трамп объявил о новых пошлинах, о новых тарифах. Вот это была та сенсационная история, когда Трамп вышел, помните, там, и вот таблицу такую вынес и сказал, что теперь 185 стран мне должны. И все обсуждали только это, и мне лично кажется, что как раз вот это был удачный повод. Ну, понятно, что это не то, что было неожиданно, все знали, что будет выступление про тарифы, просто сами цифры были относительно неожиданными. И ОПЕК+, под шумок, принимает решение о росте по принципу, ну, это уже действительно была катастрофа, потому что, ну, первый прогноз какой? Все стали говорить, все, экономика рухнет, а за экономикой рухнет спрос на нефть, а за спросом на нефть рухнут цены. И в этом плане, когда уже там, ну, у вас там, ну, может, грубоватое сравнение, когда горит дом, там, да, подожгли еще там какой-то ящичек, не особо заметно. Я имею в виду, что на этом фоне решение ОПЕК+, не так сильно повлияло. Хотя нашлись, конечно, умные эксперты, которые доказывали, что цены, а цены начали снижаться тогда, действительно, что цены начали снижаться из-за решения ОПЕК+, на самом деле, на фоне Трампа, естественно, вот этих прогнозов цены пошли вниз. Сейчас, что я имею в виду под позитивными новостями, началась эта история про суды. Ну, вы знаете, что Верховный торговый суд Соединенных Штатов отменил решение как раз о тех же тарифах Трампа, о которых мы вспоминали. Там, правда, возникла апелляция, которая отменяет решение торгового суда. Но, тем не менее, если вы почитаете западную прессу, там разные, конечно, точки зрения, но есть и те, кто считает, что все, Трампу дали по рукам, значит, он уже, значит, начал увязать в Вашингтонском болоте, которое оказалось сложнее гораздо, чем он думал, хотя он уже второй срок сидит президентом. И на этом фоне, опять же, все обсуждают, а что будет со спросом на нефть на фоне отказа суда Трампу в введении тарифных войн. И тут уже как бы позитивные новости. И на фоне этих позитивных новостей все опять, еще раз повторяю, все обсуждают Трампа, поэтому под шумок, а ОПЕК плюс принимает еще одно решение, которое, кстати, анонсировалось, то есть оно вообще не было сенсационным, если читаем, а мы с вами читаем и Bloomberg, и Reuters, там об этом писали, что, скорее всего, будет еще на 411 тысяч. Конечно. Ну, в принципе, все, что писали, все то и случилось. И, кстати, вот посмотрите, сегодня с утра я глянул на цены, ну, они аккуратно, но растут, опять же, находятся на уровне, там, где-то по бренду 64 там с небольшим. Средняя цена апреля, я уже сказал, как раз была 64.14 по бренду.
Ну, интересно, ведь странно, что страны ОПЕК, может быть, ОПЕК плюс даже пытаются, ну, как-то вот войти в фарватер Трампа, хотя сам Трамп, по-моему, при нем же этот документ на ОПЕК был принят, нет?
Он еще не принят, ну, внесен в парламент, да. Но как бы Трамп, конечно, неоднократно говорил о том, что,
ему не нравится
с внешними картелями надо бороться. Нет, ну понимаете, на самом деле, еще раз подчеркну, там есть много мудрых западных аналитиков, которые говорят, что ОПЕК плюс играет в опасную игру, там вот сейчас не время наращивать добычу. На самом деле, что надо понимать? Рост добычи означает дополнительные деньги на объеме. Угу. Да? То есть в этом плане любой прирост добычи в России, а Россия тоже, еще раз повторяю, то есть в рамках этих снимающихся самоограничений мы сможем добывать больше. Значит, зарабатывать мы тоже сможем на объеме больше. То есть в этом плане, понимаете, какая ситуация? Ситуация такая, когда раньше на вас смотрели внимательно. То есть вот, моя точка зрения заключается в том, что если бы Трампа не было, то эффект от действия ОПЕК+ был бы гораздо более негативным для цен. Но поскольку Трамп есть, и все смотрят на него, то на этом фоне рост добычи не вызывает у спекулянтов такой же реакции. Им просто не до ОПЕК+, да, они смотрят в другую сторону, и, открыв рот, ждут, что там еще произойдет с Трампом, с тарифами, с судами и так далее.
Но есть еще, если говорить про цены и про то, наверное, как это на нас влияет, есть же еще интересный очень европейский сюжет.
Какой?
Потому что европейцы, во-первых, как выясняется, не успевают согласовать новый пакет антироссийских санкций к саммиту «семерки», который в середине июня будет в Канаде. И источники в Брюсселе говорят, что процедуры идут слишком медленно, мы даже не получили юридические тексты и так далее. И новые санкции, которые вот предполагались, предусматривают введение 500% пошлин на импорт из стран, покупающих российские нефтепродукты, газ и уран. И в итоге говорят многие, как вы говорите, мудрые люди в Евросоюзе пытаются, видимо, до Брюсселя донести, что это может создать проблемы для самого Европейского Союза, хотя цель основная – это Китай и Индия, под удар могут попасть еще Венгрия, Словакия, Болгария, сама Бельгия, кстати, Франция, Греция, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания.
Ну вот здесь, Евгений, надо разводить все-таки европейские санкции и американские санкции.
Согласна,
вот
конечно.
Те 500-процентные санкции, да. Это законопроект сенатора Линдси Грэма, который в России признан экстремистом, это американская версия новой санкционной политики. А что касается европейского 18-го пакета, это отдельный сюжет. Ну, давайте к санкциям перейдем.
Давайте,
я просто тогда завершая вот эту тему насчет прав или неправ ОПЕК плюс, повышая добычу, просто еще скажу, что, опять же, Трамп генерирует и другие новости. Вот сейчас все обсуждают, что, помните, у него тоже была идея, у него идея же больших сделок со всеми, как бы, да, он всем предлагает большие сделки.
Так всё по своей книжке, всё по своей
книжке. В том числе, абсолютно правильно. Иран, он тоже предлагал большую сделку. Вот сейчас все пишут, что Иран от нее отказывается, это тоже влияет на рынок,
конечно,
потому что все ждут, что санкции ужесточатся в отношении Ирана, а Иран все-таки заметный поставщик нефти на мировой рынок, несмотря на санкции. Вот, и то есть в этом плане Трамп по-прежнему генерирует достаточно большое количество новостей. И плюс еще один такой момент, что вот сейчас в Соединенных Штатах в моменте добыча немножко подтормозила. Я думаю, это временная история, честно скажу. Но пока там нет серьезного роста добычи. А вы знаете, что главная, в общем-то, претензия к ОПЕК плюс со стороны ряда национальных компаний заключается в том, что мы себя ограничиваем, а американцы, безбилетники, себя не ограничивают.
Конечно.
Вот сейчас такой момент, когда у них там есть определенные сложности, и добыча уже не растет так быстро, так вот, собственно, пока она не растет так быстро, можно немножко себе назад долю рынка отхватить. Вот логика ОПЕК+, и я ее на самом деле понимаю, хотя еще раз говорю, некоторые считают, что такая игра с огнем, но на фоне Трампа там огонь побольше.
Нормально.
Теперь по поводу санкций. Действительно, тоже достаточно важная история. Европейцы, очевидно, что поскольку тут вот с точки зрения Трампа есть определенная интрига, потому что Трамп, понятно, что он постоянно нам грозит новыми санкциями, но все-таки напомню, что его позиция, она принципиально отличается от европейской. В чем позиция Трампа? Он говорит, что санкции есть, они там будут, ну, в его логике, там, уничтожающими, там, разрушительными, там, адскими и так далее. Но Трамп говорит, я хочу дать шанс переговорному процессу. Поэтому санкции на столе, поэтому, ну, собственно, не секрет, что тот же Линдси Грэм, признанный у нас экстремистом, является личным другом Трампа, и я уверен, что это была такая нехитрая игра в плохого и злого следователя накануне звонка Трампа Путину. Сейчас вот тоже эта история, что вот они санкции, 500%, там отдельный сюжет, как это повлияет на мировые рынки, я сейчас скажу, вот тоже, если заглядывать вперед, как это может повлиять на нас. Вот. Но еще раз повторяю, позиция Трампа, давайте дадим шанс, еще сейчас послушаем его более развернутую реакцию на вчерашние переговоры в Стамбуле, потому что пока она такая достаточно аккуратная, но я все-таки думаю, что действительно в ближайшие дни Трамп новые санкции вводить не будет, это означает, что Сенат тоже их вводить не будет, потому что тут явно это все игра как бы в согласование, и в этом плане, конечно, Трамп тоже в ней участвует. Это не решение, конечно, какое-то будет Сенат, это не Верховный торговый суд, который удивляет Трампа. В Сенате большинство республиканцев, так что это все согласованные действия. А у европейцев позиция, конечно, принципиально другая, то есть они по-прежнему считают, что Россия должна идти только на европейские условия, поэтому надо Россию додавливать, надо заниматься эскалацией. То есть в этом плане, собственно, от европейцев ждать иного не приходится. Вопрос только в том, насколько быстро они действительно технически способны новые пакеты принимать, и что они туда запишут. Почему? Потому что проблема европейцев заключается в том, ну, проблема, для нас это не проблема, это для них проблема, в том, что, в принципе, ничего нового и сверхъестественного они в санкционные пакеты уже засунуть не могут. Ну, хорошо, вот в последнем санкционном пакете, который мы с вами разбирали, там появилось 189 новых судов. Ну, хорошо, появится еще 100 судов. Дальше что? Что такое санкции в отношении судов? Это запрет европейским компаниям оказывать этим судам услуги. То есть этот танкер, так называемый теневого флота, не сможет зайти в европейский порт, не сможет там купить провизию у европейской компании, не сможет застраховаться у страховщика из Европы. Ну и что? Но мы прекрасно знаем, что эти танкеры работают и без европейских компаний. Что касается снижения потолка, тоже такая модная идея. Давайте снизим потолок с 60 там, до 45 долларов. Что это означает? Это означает, что компании, которые признают санкции «семерки», они не должны работать с российской нефтью, если цена отгрузки в российском порте будет ниже, точнее, выше, прошу прощения, если цена отгрузки в российском порте будет выше этого потолка. Ну, хорошо, они будут работать, греческие судовладельцы, будет работать тот же теневой флот, и мы знаем периоды, и мы знаем, кстати, что как только там, и мы знаем, кстати, что цена, был, к счастью, период, когда цена отгрузки была точно выше 60 долларов, и нефть продолжала продаваться. Так что в этом плане, на самом деле, европейские пакеты – это скорее, ну, как бы демонстрация сохранения своей политической позиции, нежели действительно какая-то история, которая нанесет нам какой-то реальный вред.
Ну, то есть странно получается. То есть просто если рассматривать европейский рынок как место для места борьбы, и мы понимаем, что американцы систематически Россию там оттуда выжимали, плюс европейцы, которые боялись зависимости от российских ресурсов и добровольно от них отказались и додавливают дальше, то почему теоретически европейцы и американцы в плане, например, давления на вот нефтегазовый российский сектор, получается, не действуют сообща? Это вот тоже интересно. То есть внутренние противоречия их раскалывают.
Конечно, потому что раньше все-таки совершенно другая была администрация в Соединенных Штатах, и Запад был един в своем давлении на Россию. Но мы видим, что действительно позиция Трампа совершенно иная. Он явно хочет действительно решить украинский вопрос. Понятно, что он хочет решить этот вопрос к выгоде для себя. Понятно, что он хочет, чтобы и Украина, и Россия заплатили ему за модерацию этих услуг, но, в принципе, это совершенно иной подход. То есть Европа не хочет прекращения этого конфликта, конечно, а настроена на его продолжение, а Трамп хочет прекращения этого конфликта, именно поэтому он достаточно аккуратен с введением санкций. А, кстати, к американским санкциям я бы отнесся более внимательно. Почему? Потому что, ну, очевидно совершенно, с одной стороны, что вот эти санкции Грэма, они не приведут к смене политической позиции российского руководства. То есть в этом плане вот этот дешевый трюк на тему «мы вас сейчас напугаем, а вы согласитесь на наши условия», он не пройдет. Я не знаю, там, верил Трамп, не верил в это, ну, наверное, действовал по принципу «давайте попробуем, ну, что там написать законопроект, да, там, мы вводим 500% пошлину, там, вот весь законопроект». Обращаю внимание, что американские санкции носят трансграничный характер, то есть это означает, что если вы хоть какое-то имеете отношение к американской экономике, например, если у вас счет в долларах, то вы, по версии Соединенных Штатов, обязаны их соблюдать. Это отдельный сюжет, почему в мире вот все так странно, но это, что называется, каждая компания сама выбирает. Естественно, в третьей стране там, будет она рисковать, не будет она рисковать, боится она проверки из АФАК, это подразделение Минфина, которое занимается санкциями, не боится она подразделения АФАК, это, что называется, решайте сами. Вот. Но многие боятся, это понятно, многие боятся, и, по крайней мере, вот, можно попробовать спрогнозировать, вот что будет, если там Соединенные Штаты введут эти санкции. Прекратится ли торговля российской нефтью?
Да нет. Нет, конечно.
Нет.
Там в три конца просто будут
все
друг другу платить.
Абсолютно верно. Вот, вот, Евгений, действительно, вот за этот ваш тезис и уцепимся. То есть первый момент. Мы как торговали, так и будем торговать. Это правда. То есть и в этом плане за три года наши нефтяники действительно накопили огромный опыт преодоления этих санкций. Вот первый шок был огромный в начале 2023 года, когда мы вспоминали, нужно было все это наладить. Сейчас понятно, как это работает. Там открываются трейдинговые фирмы в Дубае, там, в Гонконге, в Сингапуре, теневой флот, ведется перевалка, борт-оборт в море, есть там отдельные гавани, где это все годами делалось, и не только с российской нефтью, там малазийские порты. То есть в этом плане действительно этот опыт есть, и то есть все равно найдется судовладелец, а зачастую, кстати, это могут быть уже и, да, и российские суда, просто там через цепочки владения, потому что мы знаем, что вот за эти три года сотни судов сменили владельцев, сотни судов. То есть в этом плане я думаю, что наши нефтяники их выкупают на какие-то... То есть это их суда. То есть в этом плане, ну, они сами, естественно, пойдут на риск и будут продолжать нефть перевозить. Но мы также знаем, что, например, вот сидит в Индии владелец нефтеперерабатывающего завода, и он должен заключить сделку с российской нефтью. Что он сделает в переговорах там, с российской компанией или с компанией из Дубая, который трейдер, который представляет интересы российской нефтяной компании? Он им скажет: дорогие друзья, значит, а вы в курсе, что вот ввели новые американские санкции? Я, конечно, с вами работать могу, продолжать. Но я же несу сейчас колоссальный... Это же
поэтому
уголовка.
Вы мне 15%
вот, значит, минимум. Да, вот, там, давайте пересмотрим наши условия. Вот этот риск, он действительно существует. И это даже не риск, это очевидная перспектива.
А мне кажется, это просто новая реальность. Это новая реальность.
Ну как, новая реальность?
Вот она такая.
Вот смотрите, то есть мы внимательно смотрим за вот этими дисконтами.
Да.
Всегда надо, правда, оговаривать, что такое дисконт. Ну, давайте дисконтом назовем разницу между ценой нефти Brent, то есть корзины Северного моря, если правильно говорить, и ценой на Urals в российском порту. Цена на Urals в Западной Индии, она, естественно, другая, но как бы такой метод анализа возьмем. Вот мы видим, что происходило в 2025 году, когда еще предыдущий президент Соединенных Штатов Байден ввел последние свои дембельские санкции 10 января, этот дисконт стал расти. А потом, уже начиная с марта, этот дисконт стал сокращаться. Вот, кстати, по дисконту я могу цифры за май свежие назвать, они достаточно показательны. Почему? Потому что вот этот дисконт, разница между брентом и стоимостью нефти в российских портах отгрузки, он примерно на доллар за май сократился. Это означает, что действительно адаптация довольно серьезная идет к санкционному режиму. Но дальше, если введут санкции, этот дисконт, увы, но он вырастет опять.
Давайте после новостей продолжим. Константин Симонов с нами.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10.35 в столице, программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И Константин Симонов здесь, глава Фонда национальной энергетической безопасности. Про нефть мы поговорили и плавно переходим к тоже теме, связанной с нефтью. Здесь вопрос был следующий, что, значит, глава Роснефти Игорь Сечин критикует Банк России, говорит, что его действия по контролю курса рубля занижают стоимость нефти и создают дополнительные издержки при расчете налогооблагаемой базы. То есть определенно какое-то рассогласование, видимо, или недопонимание между реальным сектором и, соответственно, Центральным банком.
Так, это хорошо вы сказали, недопонимание.
Ну, я выбираю формулировки, вы понимаете.
Недопонимание. Значит, да, есть недопонимание. Ну, на самом деле, вот смотрите, мы с вами в первой части говорили про не самую лучшую ситуацию с нефтяными ценами, это связано и с тарифными войнами, это связано и с рядом других обстоятельств, и мы видим, что, например, в мае, как мы сказали, цена на российскую нефть сокращалась, и если вот стоимость нефти Северного моря была где-то 64 доллара с небольшим за баррель, то дисконты, опять же, еще раз говорю, тут можно по-разному считать российскую стоимость, я поэтому специально говорю, что я имею в виду под стоимостью Urals. Если вы берете стоимость Urals FOB, то есть стоимость отгрузки в российском порту, то там еще отнимаете примерно 13 долларов по Приморскую, вот и получаете цену на Urals FOB, от которой дальше и считают налоги. То есть вы получите, что стоимость реальной российской нефти была чуть выше 50 долларов за баррель в прошедшем месяце. Что это означает? Что это означает? Кто собственно, пострадает больше всего? С одной стороны, понятно, что пострадает федеральный бюджет. Это пока не является серьезной драмой, но, тем не менее, мы знаем, что уже проект бюджета на 2025 год пересмотрен, Минфин довольно трезво оценил эту ситуацию и снизил уже сейчас, ну, он еще в апреле подготовил, в конце апреля произошло снижение на 2,6 триллиона планируемых нефтегазовых доходов на текущий год. Пока это не сказывается на сокращении расходов, то есть в этом плане волноваться пока не стоит, но, тем не менее, мы понимаем, что этот год все-таки за ним будет и следующий, и вопрос возникает, что у нас будет происходить с нефтегазовыми доходами. Но при этом мы никогда не смотрим с вами, дорогие радиослушатели, на эту ситуацию глазами самих нефтяников. Почему? Потому что, ну, опять же, вот...
Слушатели постоянно считают, что им и так достаточно.
Вот, абсолютно верно. Вот вы буквально с языка сняли. Я как раз хотел сказать, что стоит мне сказать, а давайте посмотрим на это глазами самих нефтяников, как радиослушатель скажет, да что смотреть их глазами? Это жирные коты. Значит, вы лучше посмотрите на цены на заправках. Я думаю, что как-нибудь мы скоро обязательно этой темы снова коснемся, хотя тот факт, что мы ее не касались уже достаточно давно, несколько месяцев, говорит, что там на фоне других инфляционных процессов все в этом, в 2025 году не так проблематично. Но, кстати, сейчас начнется, тоже честно скажем, поэтому я думаю, что летом, дорогие радиослушатели, мы обязательно об этом, к сожалению, поговорим, потому что сейчас начнется автомобильный сезон, начнется рост спроса на бензин, так что ждем, конечно, повышения стоимости нефти. Кстати, добавим это еще. Вот факторы, почему ОПЕК плюс именно сейчас принимает решение о росте спроса, потому что на самом деле летом растет спрос на бензин не только в России, но и во многих других регионах мира. Это тоже традиционный такой фактор. То есть в этом плане спрос на нефть летом будет выше. Объективно выше, это просто сезонность, хорошо известная отраслевым аналитикам. Так вот, возвращаюсь все-таки к тому, что я понимаю эмоции радиослушателей, которые начнут доказывать, что нефтяники и так живут неплохо, чего их жалеть, но на самом деле, и опять же, можно, кстати, сделать тоже такой простой сюжет, вот те слова Сечина, которые вы сказали, откуда они взялись на самом деле из отчета компании «Роснефть» за первый квартал 2025 года, где, собственно, Сечин комментирует, почему у компании сократилась прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Но, конечно, если вы, радиослушатели, почитаете сам отчет, а я это сделал, то вы обнаружите, что прибыль у компании есть. Поэтому, конечно, вы можете сказать, ну, Чего мы там обсуждаем? Они же прибыльны. Ну, а как они должны быть? Все системно убыточными, что ли? Понимаете? Что значит прибыль? Ведь нефтяная компания, она должна инвестировать деньги в новый проект. То есть в этом плане прибыль не означает, что там как бы схватили это дело, разделили и по карманам рассовали. Угу. Это сложный бизнес с длинными инвестиционными циклами. Это касается всех нефтяных компаний. Поэтому, когда вы смотрите на цифры там, чистой прибыли, они не должны у вас вызывать вот такую ярость. Почему? Потому что вопрос в том, сколько из этой прибыли будет распределено между акционерами, сколько будет вложено в другие проекты. И в этом плане, на самом деле, нефтяники достаточно давно сигнализируют о том, что в отрасли есть определенные сложности, связанные именно со среднесрочной перспективой. Это касается и геологоразведки, это касается и того, что растет доля трудноизвлекаемых запасов. Это касается, наконец, того, что в силу санкций у нас подорожал фрахт. Там изменилась логистика. В этом плане, на самом деле, давайте тоже честно скажем, что доходы, чистые доходы самих нефтяных компаний вот в период СВО безусловно сократились. Угу. Безусловно сократились. В этом плане, да, они по-прежнему прибыльны, да. Скажем, вот там, ну, можно сказать, допустим, ситуация там в угольной отрасли, да, она заметно хуже сейчас в моменте, чем там у нефтяников. Это так, но вы хотите, чтобы везде, что ли, было плохо? Надеюсь, у нас нет такой задачи убивать курицу, несущую золотые яйца. Она по-прежнему их несет, потому что, да, у нас растет доля не нефтегазовых доходов, но понимаете, когда государство... То есть, вот смотрите, как выглядит механизм. Нефтяные компании платят в бюджет деньги, заработанные от продажи нефти. Дальше mm-hmm. государство, допустим, на эти деньги там заказывает оборонному комплексу там технику. Но тратит она нефтяные деньги, потому что оборонный комплекс, он тоже платит бюджет, отсюда не нефтегазовые доходы, но база-то какая? Это все равно нефтяные во многом доходы. То есть в этом плане, на самом деле, роль нефтяных доходов, она намного выше, чем просто циферка из отчета Минфина. Ну и мы это должны понимать.
За счет того, как получаются эти доходы, потому что все-таки не стоит забывать, что нефтяники приложили немалые усилия для того, чтобы в тот момент, когда только-только вот эти вот лавинообразные санкции начали вводить против России, стабилизировать вообще поставки, продажу абсолютно и получение
верно.
Денег.
Абсолютно верно. Почему? Я искренне говорю о том, что наши нефтяные компании совершили экономический подвиг. Почему? Потому что если бы они спасовали тогда, развалились, расплакались и развели руками, мы бы в 23-м еще году просто остались бы без денег. Вот, потому что именно 23-й год был действительно годом шока. Мы с вами в первой части это вспоминали. Они сделали, они создали новую систему, они продают, они торгуют, они обходят санкции. Но еще раз повторяю, там фрахт вырос. Если вы раньше торговали в Роттердам, отвозили из Приморска одно транспортное да. плечо, сейчас вы возите в Западную Индию другое транспортное плечо, вас там пытаются задержать в Балтийском море, какие-то эстонские пограничники и так далее, и так далее, и так далее. Ну, собственно, радиослушатели наши, кто постоянно слушает, мы этих тем касаемся постоянно. Поэтому действительно это серьезные вопросы. И плюс государство все-таки, да, которому нужны деньги, на самом деле постоянно подкручивает налоговые режимы. Зачастую это незаметно нам, простым гражданам, но на самом деле нефтяникам это заметно. Вот, скажем, с 1 января 2025 года произошло такое, вроде бы, небольшое изменение. Вот я уже сказал, что у нас есть цена на нефть Urals FOB, она является базовой для расчета арендных налогов. Например, у нас главные налоги НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, и НДД, налог на дополнительный доход. Вот в этих налогах, там достаточно сложная формула, как считать эти налоги, но в каждом из этих налогов есть так называемый КЦ, это коэффициент цены. Так. То есть это сколько наша нефть стоит на мировом рынке, и это базовая точка расчета всех арендных сборов. Так вот, если цена на нефть падает, угу. то понятно, что падают и налоговые сборы. Это ясно. Но что сделал Минфин, чтобы увеличить доходы государства? Вот есть нефть Urals и есть нефть ЭСПА. Нефть ЭСПА – это легкая нефть в Восточной Сибири, которая более качественна, и она более дорогая. Вот раньше КЦ, вот этот коэффициент, он всегда считался по Urals. Теперь туда добавили в определенные пропорции, как бы смесь получилась. К Urals добавили еще нефть ЭСПА. В результате этот КЦ автоматически растет, потому что в нем появилась доля примерно треть более дорогой цены. За чей счет это происходит? За счет нефтяных компаний. Ну, нефтяные компании есть, естественно, государственные решения, есть регуляторы, стране нужны деньги, это все понятно. Но вопрос в том, действительно, какие здесь как бы, ну, пределы такого рода налоговой политики, потому что вот мы с вами про бензин сказали, тоже все время возникает сюжет на тему демпфера. Ну, я еще раз говорю, я, к сожалению, убежден, что у нас зимой, ой, летом начнется рост цен на бензин, поскольку радиослушатели это волнует, мы еще к этой теме в перспективе вернемся, но вместе с нами вернется и Минфин, рассуждая на тему, а что будет с демпфером. И в этом плане тоже есть соблазн у правительства изменить формулу демпфера в свою пользу. Но тоже получается предложение за счет нефтяников это сделать. И плюс, понимаете, еще, то есть, смотрите, у нас растет. Растет, как бы, точнее, правильнее сказать, усложняется налоговая система, которая увеличивает сборы, может быть, не физически в моменте, когда цена дешевеет, но с точки зрения процентов от прибыли точно, да, точно, соответственно, эти сборы увеличиваются. И плюс возникает еще тема курса рубля, о чем тоже пишет Сечин. Почему? Потому что, да, понятно, что у экспортеров был определенный бонус, связанный с девальвацией рубля в 2022 году. Ну, основной, когда пик был. Мы помним, там, правда, были перепады, там, но тем не менее. Почему? Тоже, на самом деле, тут, кстати, в среднесрочной перспективе экспортеры тоже могут проиграть за счет девальвации рубля. Почему? Да. Потому что, на самом деле, все равно там они покупают импортное оборудование не в Европе, так в Китае, а рубль, он, собственно, девальвировался ко всем валютам. И вот мы оказались в 2025 году в новой реальности, когда рубль стал укрепляться. Вот. И тут возник вопрос, как бы, а экспортерам это выгодно или нет? Ответ очевиден. Экспортерам это тоже, скажем честно, невыгодно. Они этого не ожидали. И тоже возникает вопрос, потому что в бюджете, на самом деле, там несколько иные были прогнозы. В бюджете же есть прогнозный расчет стоимости нефти, курса рубля, там другие были цифры. Сейчас они иные, возникает вопрос. Да, центральный банк там объяснит, почему, и там есть объективные факторы, включая снижение там спроса на импорт, но, тем не менее, он сокращается. И плюс, наконец, еще один фактор. Здесь уже не только нефтяники говорят. Конечно. Не только нефтяники, это говорит вся промышленность. Это процентная ставка. Да, то есть ставка по кредитам, то есть сколько вам стоит кредит, а она зависит от ключевой ставки, которую устанавливает Банк России. Вот мы все знаем в России, что это 21%. Конечно, дорогие радиослушатели, когда вы идете в банк и кладете свои деньги, надеюсь, они у вас есть, а если нет, желаю вам их обрести под проценты, вас, наверное, радуют те процентные ставки, которые вам предлагали. Ну, сейчас они начинают снижаться тоже, но тем не менее, да, это радует. Но вы же должны понимать, что если вы кладете деньги в банк, и он вам обещает 20% по вкладу вашему, это означает, что если придет промышленник в банк, то они ему дадут уже по 30% кредит. И вы задайте себе вопрос, а какой бизнес должен иметь норму прибыли, чтобы отдать 30% банку. То есть это вообще, ну, то есть что это за бизнес такой?
Даже на чёрном рынке такой, прибыли, такого
мне даже страшно, да, такой называть потенциальные виды бизнеса, которые дадут вам 30% годовых. Как это выглядит? Ну, очевидно совершенно, что в этой ситуации реальный сектор развиваться не сможет. И вы знаете, нефтяники тоже берут в долг. Вот удивительно, это, но тем не менее это факт. На... У них тоже есть кредиты. А почему? Потому что это дорогие крупные проекты. Угу. И в этом плане у всех крупных нефтяных и газовых компаний есть долг и долговая нагрузка.
Слушатели говорят, что мы слезу вышибаем.
Дорогие друзья, я вот, ну, Евгения, собственно, еще специально сама первая сказала, как это все будет. Я, ну, просто, да, знаете, метод сократовский. Посмотрите на ситуацию. Конечно, с разных точек зрения, и истина обретется посередине. Поэтому еще раз повторяю, я знал, дорогие друзья, что вы это скажете. Ну, просто, вот, ну, правда, посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Нет у меня задачи вышибить слезу, и я вам честно, я бы, кстати, честно вам сказал, что если вы действительно почитаете отчет той же Роснефти, да, она с прибылью работает, и наши нефтяные компании работают с прибылью. Так надо им спасибо за это сказать. Как, а что кто, дальше
кто-то
будет?
Кто-то из слушателей тут написал, у нас, так, вы меня не разубедите в том, что у нас проблема дорогого бензина. Вон, посмотрите на венесуэльцев, понятно, иранцев. Так, и еще тут слушатель пишет, сейчас скажу, так, китайцы сколько у нас нефти покупают, и что вы скажете, что у них дорогой бензин? Да, у них очень дорогой бензин. Я вот месяц назад в Китае была, у них очень дорогой бензин.
Да, именно это и скажем, дорогие радиослушатели.
Сильно дороже, чем у нас, пожалуйста, поэтому все действительно относительно. Так, еще инвестиции на развитие нефтяной отрасли записаны в расходах, а не в прибыли, говорит Елена. Ну, конечно, в расходах, а как?
Нет, на самом деле там совершенно рад посмотреть, во-первых, разные системы отчетности. Не всегда они в расходах записаны. Почему? Потому что обычно отчетность дается по операционной деятельности, и там в расходах записано то, что называется опексами, то есть операционный расход. То, что называется капексами, то есть капитальные затраты, они вот в такого рода квартальной отчетности по российской системе бухучета не фигурируют.
А, есть еще одна тема. Мы же здесь закончили, в принципе, да?
Слезу, ну, в принципе,
вышибли,
да.
Слезу вышибли, можно дальше идти. А, смотрите, интересная есть тема. Это такая около вот эта вот около зеленка, которую мы с Константином периодически поднимаем. Так вот, в США...
Да, любим это дело.
Причем NBC со ссылкой на авторов обращения подчеркивает, что темнокожие активисты призвали отключить суперкомпьютер Маска. Американская национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения, боже, обратилась к властям города Мемфис с призывом остановить суперкомпьютер Колоссас, как-то так называется. Общественники считают, что проект может загрязнять атмосферу, что нанесет вред соседствующим с городом темнокожим общинам. А белокожим, видимо, нет. Ну, непонятно.
Белокожих не жалко.
Известно, что компанию, которая принадлежит вот Колоссас, принялись критиковать в прессе из-за использования метановых газовых турбин на своем предприятии в Мемфисе для удовлетворения потребностей суперкомпьютера. И в обращении говорится, что проект не соответствует экологическим нормам.
А, ну, на самом деле, очень интересная новость. Вообще в действиях зеленых активистов все прекрасно. Но давайте, прежде чем опять над ними смеяться, зафиксируем довольно любопытный момент, что действительно они протестуют против вот этого суперкомпьютера Маска. А что делает этот суперкомпьютер? Он делает искусственный интеллект, программу Грок, которую...
Маск продвигает активно.
Продвигает, да. И вроде, кстати, даже и эту систему интегрируют с Телеграмом, и мы с вами бесплатно, вроде как, да, сможем посмотреть, что это такое, на что
там трудолюбивые индусы, как обычно, наверное, работают на этом искусственном интеллекте.
Да, это тоже действительно, я думаю, радиослушатели слышали эту прекрасную новость, как нейросеть Наташа поддерживалась
трудолюбивыми индусами, которые быстро печатают.
Индийскими программистами. Но тоже, на самом деле, в чем прикол-то был? В том, что они выдавали себя за стартап, и под этот стартап привлекали инвестиции. Полмиллиарда привлекли. Так вот, собственно, я уж не знаю, действительно, кто там у Илона Маска, суперкомпьютер или индусы, рабы эксплуатируются. Но, тем не менее, идея заключается в том, что это очередной проект искусственного интеллекта. Почему я считаю эту новость интересной? Просто она не то, что сенсационна, но просто давайте зафиксируем, что действительно вот новые проекты в области цифровизации данных, хранения данных, а особенно искусственного интеллекта, они едят огромное количество энергии. То есть это суперэнергоемкие отрасли. И на самом деле это важно. Почему? Потому что сторонники нового, прекрасного, зеленого мира, они всегда говорили о том, что в будущем будут отмирать энергоемкие отрасли, вот эти опасные все автопром, машиностроение, химия, мы перейдем к прекрасному энергоэкономному зеленому миру. И вот выясняется, что ключевое... А что там в зеленом мире главное? Конечно, цифровизация. И вот выясняется, не то чтобы сейчас-то выяснилось, уже давно выяснилось, что цифровизация – это путь к резкому росту спроса на электроэнергию. И вы знаете, что сегодня крупнейшие западные... компании, которые занимаются цифрой, искусственным интеллектом, такие как Google, например, у них потребление суммарной энергии вот если взять страны и компании, то ряд компаний войдут в десятку крупнейших потребителей энергии в мире. То есть сегодня Google потребляет электричество больше, чем крупная европейская страна. Угу. Вот. Это фантастические совершенно цифры, но это суровая статистика. Так что, с одной стороны, в принципе, действительно, то, что там Илон Маск в Мемфисе создает искусственный интеллект, это действительно путь к росту потребления энергии. Ну, даже вот возьмите те же биткоины. Почему растет спрос на биткоин? Потому что мы знаем, что биткоин как бы это зашифрованная система, и при помощи вот этих ферм что происходит? Происходит дешифровка этого кода, и вот майнинг этих самых биткоинов – это в чистом виде электричество. Но на самом деле тематика эта настолько масштабна, что вы знаете, что в России уже законодательно ограничивают да. майнинг через стоимость энергии в отдельных регионах.
Но есть, правда, другой момент, да, что, с одной стороны, даже газовые турбины. Газ у нас официально, даже Мировое энергетическое агентство международное признало, ну, пока что до 27-го года, но все-таки чистым топливом. Почему метан обязательно вот темнокожих беспокоит? Другое дело с этим, хорошо, мы будем все равно сталкиваться с тем, что вот эти суперкомпьютеры будут работать, их будет больше, и они будут аккумулировать еще больше энергии, но в свою очередь даже вот эти вот майнинговые фермы, они могут сами быть, как сказать, как правильно сказать, производителями этой энергии, которые можно, не знаю, отапливать что-то, прогревать что-то. То есть такая бесконечная система, вот замкнутая, наверное,
нет,
вещь
это,
в себе.
Это, Евгения, у вас хороший совет, если вы эту систему создадите где-нибудь у нас в Заполярье, она будет обогревать. В Мемфисе, наверное, их особо тепло там не очень. Это же юг Соединенных Штатов, им там обогреваться.
А там кондиционеры, наоборот, питать кондиционеры, видите?
Но на самом деле, давайте ко второй части перейдем этой новости. Просто я вот зафиксировал действительно, что современные системы искусственного интеллекта, дата-центры, центры, майнинговые фермы, это все крупные пожиратели электричества. Следующий вопрос справедливый, а где они будут брать электричество? Потому что здесь действительно зеленые или там цветные зеленые активисты, они зацепились за то, что электричество вы берете из метана, из газа, перерабатывая его, соответственно, на специальных станциях, где при помощи генераторов вы из метана получаете электроэнергию.
Есть альтернатива мазут зажигать?
Нет, ну понятно, что, наверное, в глазах зеленых главной альтернативой должна быть зеленая энергетика. Сейчас, собственно, вы знаете, что Трамп уверен, что зеленая энергетика – это чушь собачья. Но опять же, что сейчас делает Трамп? Трамп прекращает государственное субсидирование зеленых проектов. Там целые там, десятки проектов закрываются. Но еще раз подчеркну, никто не мешает там, тем же зеленым активистам покупать какие-нибудь зеленые облигации, строить, если им мало там уже, да, ну, стройте солнечные панели, стройте ветряки. То есть в этом плане никто вам не мешает генерировать энергию из зеленых источников. Там нет запрета. То есть Трамп не работает так, что я вам запрещаю производить зеленую энергию. Трамп по-другому говорит, я больше не буду давать государственные деньги на вот это все. Поэтому на самом деле давайте тоже честно скажем, что производство в Соединенных Штатах электричества из газа – это наиболее дешевая история по сравнению со всеми этими солнечными и ветряными станциями. Все, это в чистом виде экономика. Как мы знаем, Соединенные Штаты – страна, у которой колоссальный бюджетный дефицит. Но в этом плане, на самом-то деле, зеленые активисты должны понимать, как бы, что это как тоже, ну, схема классическая, пушки вместо масла. Не хотите, чтобы у вас из метана производили электричество? Ну, хорошо, голосуйте за демократов, которые понастроят вам солнечных и ветряных станций, потом вы выясните, что эти деньги берутся из вашего кармана, и что у вас стоимость энергии, вот в Европе стоимость электроэнергии для частных домохозяйств за 3 года выросла в 2 раза. Ну, либо... это статистика Евростата. Вот с этим вы и столкнетесь. Если вам это нравится, ну, ради бога. Потом, соответственно, пойдут под нож всякие программы по diversity и прочим
вещам.
Но
мне кажется, что это просто накат на Маска. Не зеленый, а просто использование зеленого в качестве наката на Маска.
Ну, да, у Маска там сложные времена, и машины его поджигают. Но он же ушел в отставку. Может, зеленые активисты еще просто новости не прочитали, запоздали, искали, может, вы правы, искали, за что зацепиться. Сейчас новости прочтут, скажут, ладно. от Маска пусть отстанем, живет. Пойдем искать какие-то другие жертвы, потому что активистам всегда надо с кем-то бороться, это очевидно. Но в данном случае они борются сами с собой.
Константин Симонов был с нами, проректор финансового университета, глава Фонда национальной энергетической безопасности. Константин, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь, в 3 часа Сергей Марков к нам придет, будем про Стамбул вчерашний говорить.